13:16. Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это актер, художник, писатель, поэт Лев Прыгунов.
Это «Дифирамб», как
это? «Дифирамб»,
знаю,
да. Просто, поэтому можно сказать сразу, да. Я люблю вас, Лев Георгиевич.
Спасибо, Роман, я люблю вас тоже.
Ну что же, дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому все для вас. Напомню, номер смс плюс 7985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван тоже для вас. Здесь же, я смотрю, уже пришли вопросы до начала программы, которыми я обязательно воспользуюсь. Здесь очень много восторженных отзывов о фильме «Сердце Бонневура». И как нам сейчас не хватает такого героического кино. Да. С тех пор, как я прочитала книгу Льва Прыгунова «Сергей Иванович Чудаков и др», у меня совсем другое отношение ко всем этим героям, потому что мы все жили в плену абсолютных мифов. Да, и в этой книге Прыгунов раскрывает все секреты, развенчивает все мифы. Потому что, на самом деле, вот я сегодня говорила, когда анонсировала нашу сегодняшнюю передачу, что по первому плану абсолютно такая вполне себе благополучная жизнь востребованного советского артиста. Много снимался, любим девушками и всеми зрителями до сих пор, и вспоминают все замечательные фильмы из самых юных лет, и заканчивая недавними работами, и в сериалах хороших снимались. Короче говоря, все прекрасно. На самом-то деле человек жил всю жизнь двойной жизнью, абсолютно.
Ну да, да, такой двойной агент.
Двойной агент.
Но дело в том, что каждая роль, которую я абсолютно, она была абсолютно случайной, совершенно. Была не, это совершенно это вопреки было. У меня ничего никогда не было вместе. У меня все было вопреки, так как и у многих, кстати, как у очень многих людей в России и в Советском Союзе. Вот. У нас вся культура вопреки, между прочим.
Да, это правда.
Так что не только. А насчет Бонневура я могу сказать так одну вещь.
Вы расскажите, кто это на самом деле был-то? Как возник этот герой?
Да нет, его вообще не было. Я очень знаком с его дочкой Ирой Нагишкиной. Мы просто хороший приятель.
Писатель Дмитрий Нагишкин, автор повести.
Да, да, да. Вернее, она жена сына. Вот так она его, как называется, не знаю. Но все равно, я ее все
невестка.
Равно... Я, да, она, а я все равно называю дочкой, все равно. И мы с ней потешались над этим фильмом, сидя в «Национале». И на самом деле я вообще отказался от этой роли. Когда я прочитал сценарий, мне показалась чудовищно скучная роль. Режиссер мне очень не понравился. И я отказался. Но когда меня... Да, тем более, что я должен был ехать на съемки. Меня Колотозов утвердил на роль в фильме «Красная палатка». Но КГБисты меня не пустили.
А кто сыграл в итоге эту роль?
Я не помню. А, Саша... Забыл фамилию.
Рассказывайте потом, как я найду. Даже интересно.
Вот. И, в общем, надо было ехать в Италию. Меня не пустили, и поэтому я... Да я даже и не хотел даже сниматься. Но ко мне приехал директор Борис Михайлович Жалков с бутылкой коньяка. Директор объединения, не картины. Он сказал, я специально буду директором картины. А режиссера мы к тебе близко не подпустим. Мы будем делать только то, что хотим. Я говорю, первое, чтобы ни одного слова про советскую власть не было. Чтобы я не читал полностью песню «Буревестники». Там надо было читать полностью. Я сказал, только начало. Вот первую строчку я прочитаю, и все. И на самом деле, если посмотреть фильм, вот самое поразительное, что народ его воспринял, а власти совершенно нет.
Почему? Абсолютно религиозная история, как Павка Корчагин.
У них чутье фантастическое. Он получился живым героем. Советская мертвечина живых не воспринимала никогда. Через 2 года после выхода фильма был фестиваль телевизионных фильмов, их было всего 3. И наш фильм не взяли на фестиваль. Можете представить? Вы не найдете нигде ни одной статьи про этот фильм. Только в каких-то маленьких городах были статьи, все. И только в анонсных. Больше ничего. Его замалчивали. Показывали только потому, что закидывали письмами зрители. Вот и все.
Но самого героя не было, да? Он случайно его, на него нет, наткнулся, на это имя.
Он увидел в списке, да? Виталий Баневур. Он сделал Бонивур. Mm-hmm. Вот и все. Это какой-то молдавский еврей был. Да. И его там даже непонятно, не было. То ли его расстреляли казаки, то ли его расстреляли эти белые, в смысле войска. И непонятно было. А он просидел там, сразу после войны его туда направили. Он просидел там, потом уехал, у него были неприятности, потому что он все деньги потратил. На Дальнем Востоке там икра, спирт, молодой. Потом вернулся в 54-м году и написал, вот это все выдумал. Все выдумал. Сейчас есть деревня Баневурова, сейчас есть родственники всего отряда Топорковых, и тогда Топорковые, это, ну, как
мистификация
водится.
Такая.
Как водится. Да? Ну да, но это, ну, и с Чапаевым точно так же, и с Щерсом. Вы знаете, что Сталин позвонил на Украину, почему у нас есть Чапаев, почему у вас нет Щерса? И была насмешка, фамилия Щерс — это счастье, что-то, это рабочим и селянам. Это на знамени...
Аббревиатура
на знамени было написано «Щерс». Вот. Это абсолютно выдуманная история. Ну как, господи, как Матросов.
А Котовский тоже самое.
Котовский, да. А как Матросов, извините меня. Любой военный, у меня братья, мужья моих сестер прошли войну, чтобы телом закрыть пулемет. Пулемет откидывает тело на 5 метров. И им закрыть невозможно амбразуру. Вот. Ну только... Как пикирование, как идти на таран. Это же тоже от того, что не было чем стрелять, так они пускали на таран. А каждый летчик знает, что таран — это идти на самоубийство.
Камикадзе,
это просто сразу его расстреливают, и все. Ну, так что тут очень
слушайте,
много.
И Зоя Космодемьянская, да, знаю.
Это кошмар, да, просто. Да. Мне страшно говорить.
Ну, вот смотрите, а вот тогда вопрос, если уж мы с этого начали наш разговор.
Да.
А почему так не хочется от этих мифов отказываться? Почему?
А потому что мифы, самое интересное, мифы намного интереснее, чем реальность. Это нормально. И как раз вот такие, они правы, что сейчас не хватает таких героев. Потому что Баневур в мифе, он боролся с несправедливостью. Сейчас единственный герой, который никогда не позволят наши, это самый классный, положительный герой, это тот, который будет бороться с властью, который будет бороться с коррупцией, который будет...
С системой
да. будет бороться. Mm-hmm. Это единственный, на чем американцы сделали фильмы. У них все герои борются с системой. И в открытую, причем, и гнобят, потом они побеждают. Их очень, очень много таких фильмов. И всегда ЦРУ — это главный враг, и всегда в ЦРУ обязательно есть свои какие-то... Ну и так далее, и так далее.
А сегодня, когда пытаются опять какие-то героические фильмы снимать по заказу там МЧС или пожарной службы, или по поводу этих самых милиционеров хороших, получается фальшак абсолютный, потому что люди прекрасно видят реальность.
Ну вообще все советские фильмы, если так вот, мой замечательный пример всегда, снимается фильм про медицину. Все врачи плюются, все врачи. Народ кушает, да, и народ получает, там актеры получают премию. Да, снимают фильм про милицию. Народ в восторге, милиция плюется. Про военных снимают, военные плюются. И про физиков сняли «9 дней одного года». Мои друзья,
какой фильм замечательный.
Фильм отвратительный. Вы сейчас посмотрите, это махровое вранье. Это фантастическое.
Ну, какие актеры работают в этом фильме.
Актеры
такой Смоктуновский потрясающий.
Пошлый монолог о дураках. Это сейчас стыдно его слово. Я недавно смотрел. Стыдно смотреть просто. Это все произошло тогда, когда в Челябинске был Чернобыль, между прочим. Вот это подмена, это идет замена такая. И сейчас посмотрите. Мне нравится, когда актер, ничего не понимая, говорит... Режим 8. Какой 8? Какой 18? Какой 9? Понимаете, да? И вот все это... Физики плевались тогда. Это я очень хорошо знаю. У меня потому что в Курчатовском институте были приятели.
А что же тогда все это? Спустить в унитаз всю советскую культуру?
Нет, не советскую культуру. Я повторяю, советское кино всегда было пропагандистским. Всегда. Это самое основной стержень советского кино. Все остальное ерунда. «Летят журавли», «Баллада о солдате» чудом пришли на экран, чудом. Их запрещали, и они пришли с Запада. Все. И Тарковского фильм «Иваново детство» пришло с Запада. Все приходит с Запада.
Когда они получали там призы.
Когда они получают, наши, значит... А, да. Фильм, который закрывал... Я снимался на «Три дня» Виктора Чернышева, назывался «Простые парни». Они же зачеркнули «Простые парни». Гениальное название. «Простые парни», которые стоят в этих... в подъездах, нечем заниматься, не издеваются над людьми, над старушками. Ну, вот такой бред, да, советский. В подвалах там. В общем, и вот каким-то чудом какой-то комсомолец подумал, а не захватить ли этот фильм, и не использовать ли его. И ЦК комсомола придумала грандиозную совершенно кампанию по возвеличению этого фильма, но по возвеличению героя, то есть антигероя. То есть вот как вот «Учитесь». Вот, и этот фильм прозвучал, его дали. А его не пускали. Но вот они придумали как. И точно так же. И ЦК комсомола тоже, у нас режиссер, у него хватило ума вставить фильм «Красную площадь», где Бонневура вместе с другими героями там упоминали. Вот и все.
Я открыла «Красную палатку», мне даже интересно, кого вы...
Январев, Саша Январев.
Январев, Александр Январев.
Да, Саша Январев, актер. Замечательно.
Значит, я хотела вернуться к книжке, поскольку не все ее знают. Она очень маленьким тиражом вышла, да?
Да, она ее нигде, она только у меня.
Я счастливица, потому что эту книгу мне автор подарил, и я долго ее читала, так долго, что Прыгунов уже отчаялся и бросил мне звонить в какой-то момент.
Нет, у меня все...
Прошли годы, я ее прочитала.
У меня все обычно... Потрясающая книга.
Мгновенно, потому что главное вот открыть ее.
Да.
Я когда прочитала название «Сергей Иванович Чудаков и другие», я подумала, наверное...
Идр.
Наверное, это какой-то вымышленный персонаж.
Нет.
Потом, слушайте дальше, я открываю, значит, фотографии, там есть Чудаков, но это какие-то фотографии странные. Думаю, нет, точно, наверное, это какая-нибудь мистификация. Когда я читала книгу, я поняла, что это настоящий живой человек.
Да.
Потом я стала искать его в интернете и нашла целое сообщество поклонников Сергея Чудакова в интернете. Есть целое комьюнити.
Там нет, там все фотографии ложные, там ни одной его фотографии нет.
Нет, это не он?
Нет, в компьютере не он.
Там есть фотографии из вашей книги.
А, вот это?
Да, они там про вашу книгу пишут.
Да, вот это мои фотографии, то есть это точно.
Ну, расскажите про героя, чтобы народ знал.
Герой был уникальный человек, он еще более прославился, когда в 72-м году он объявил себя мертвецом. Мы полгода, значит, его оплакивали. Когда мы начинали говорить о Чудакове, ну, обычно это занимало 2-3 часа. Невозможно было остановиться. Он был уникальной личностью. Он был подонок, он был омерзавец, но он был фантастически эрудирован, фантастически и невероятно остроумен.
И почти уголовник, я так поняла.
Почти...
У него все время такие...
Нет, в конце концов он стал уголовником, в конце концов он связался с... Да. Но... Вот в начале, когда мы... И его хорошо знал Бродский. Я очень любил его стихи. А я... Так получилось, что я почти 6 лет ночевал у него. И мы были с ним близкие друзья. И его очень не любили многие. Очень многие. А его любило только 3-4 человека. Это... Я, Толя Брусиловский, художник, и Миша Еремин, мой друг и замечательный ленинградский поэт. Вот 3 человека, пожалуй. Ну, это на мое мнение. Кто-то
я
его...
так смотрю, да, он вас там и какой-то какие-то были моменты, когда он просто вас мучил. Особенно вот в последние 3 книги, когда он уже стал из психушки писать письма еще и вашему сыну,
ну,
и
да,
вы сами испугались.
Нет, он не мучил, нет, но просто он это было. Он писал Евтушенко, он писал Михалкову письма, он закидывал всех, он писал несметное количество. Но он был уникальный. И Бродский в 72-м году, когда он уже был в Америке, он написал замечательные стихи на смерть друга, и Мереку тебе, потому что не стоит. Я его никогда не мог запомнить.
Мы сейчас новости слушаем, потом вернемся в программу. Напомню, что у нас сегодня в гостях Лев Прыгунов.